7:00, вы слушаете «Эхо Москвы», и вы не только слушаете, вы слышите, как Владимир Туриянский настраивает гитару. Ничего страшного, вы можете продолжать, Владимир Львович. Вы нас можете увидеть по сетевизору. Правда, вот тут мне написали нехорошие слова по поводу того, что у некоторых не включается сетевизор. Но это только, боюсь, что это только у некоторых. Если у кого не включается, вы пишите, мы потом всех обругаем. Итак, авторская песня «Домашник» в эфире «Эхо Москвы» сетевизора. Меня зовут Нателла Болтянская, наш гость Владимир Туриянский. Владимир Львович, рады вас видеть и с прошедшим днем рождения.
Спасибо большое, да.
Вы откуда такой прям бородатый?
Я только что 3 дня назад вернулся с приполярного Урала, где был в походе по реке замечательной, которая называется Сыня. Да. Сухая Сыня. Есть мокрая Сыня, есть сухая. Вот по этой реке мы сплавлялись. Это значит от Инты еще 15 часов на вездеходе, а там на катамаранах мы плыли до Пасыни, которая впадает в Обь, и вот там наш поход закончился.
Вы со мной перестанете разговаривать, если я спрошу, а зачем?
Что, зачем?
Вам нравится это просто?
Конечно.
Ну, вы все поняли, что как далека я от народа, потому что... Ну, Владимир Львович, ну это же мокро.
Ну и что?
Это же холодно.
Это замечательно, это такая свобода, такой воздух.
Ну да, я знаю, что...
Такая рыба там.
Да, вот...
Замечательная.
Вот я даже похвастаюсь насчет того, что мой друг, но Сергей Адамович Ковалев очень любит говорить, ему 84 года сейчас, что однажды из инвалидной коляски я подстрелю свою последнюю утку. Это вы маньяки просто. Я правильно понимаю, да?
Я уже не стреляю, но рыбу, да, ловить, да.
Ну да, ну рыбу... Владимир Львович, а скажите, пожалуйста, ведь в свое время песни начались с экспедиции или экспедиции начались с песен?
Пожалуй, что песни в основном в экспедиции. То есть я до экспедиции, конечно, у меня было несколько песен на стихи других поэтов. Но вот в экспедиции, в которую я попал, я там начал уже писать стихи.
А скажите, пожалуйста, вот одна из самых... Я еще даже не знала такого имени Туриянский. Я услышала... Ну, в каком-то таком лохматом классе школы переписала себе в песельник в девичий. Она мне так безумно нравилась. Это была песня «Но я глянул, как цыганки закачаются». Это уже потом я выяснила, что это была песня, написанная Владимиром Туриянским на стихи Юлия Даниэля. Это было вами проделано до процесса Даниэля и Синявского или уже после?
Нет, тогда, когда он уже был... Эта песня была написана в 67-м году.
То есть аккурат?
Да. Я прочитал его «Поезд», ага, где были эти стихи,
да,
на папиросной бумаге, которую мне дали там всего на ночь. Там, и вот я написал тогда эту песенку.
Петь будете? То есть я не настаиваю.
Спою, конечно, почему?
Я просто, знаете что, ведь я в свое время, мне даже принесли пленку Константина Бабицкого, который тоже писал песни на стихи,
да,
Даниэля.
Да, у него и у Кима есть на эти стихи.
Вот, ну как-то, может быть, потому что я первый услышала. Для меня как-то самым родным был ваш вариант всегда.
Ну вот как-то да, я не знаю, как насчет мелодии, которую Ким написал песенки. Но все, в общем, как-то поют то, что я там написал. Я не знаю уж точно, на самом деле, как это.
Ага.
Эта песенка гуляет. Во всяком случае, в интернете там...
Ваш вариант.
Да.
Ну, пойте давайте.
Прямо с нее?
Не, как вам удобно.
А, ну я, пожалуй, вот что спою. Такую песенку. Не спрашивай, лучше не надо, напрасно меня не жалей. Тогда я в огне листопада, под шорох кривых тополей, вернусь в свой прокуренный город, который все злей и злей, где 40 помножить на 40 золотоголовых церквей. где падают желтые листья на Преображенский посад, как полузабытые письма, и выбыл давно адресат дорогами вечных скитаний. Судьба проложила маршрут по лезвию бритвы на грани, когда даже дома не ждут. И вещая птица кричала: останься, иначе беда. Но лодочки нашей качала колымская злая вода. Ни позы здесь нет, ни кокетства, как нынче поют на Руси. А мы ведь приучены с детства не верить и не просить. И канул, как камешек в лету, 20-й расстрелянный век. А что остается поэту? Грустить, когда выпадет снег, и ждать, как в шальные рассветы опять прокричат журавли, и быстрые южные ветры начнут шевелить ковыли. И ждать, как в шальные рассветы опять закричат журавли, и быстрые южные ветры начнут шевелить ковыли.
Я не слышала эту песню. Можете себе представить?
Да нет, конечно, она недавно написана.
Ах, вон она что, я-то думала. Потому что думаю, ну, нет, ну, Турьянский по манере поет. Нет, ну, что-то вот-вот-вот. Расстреляны все-таки век 20-й?
Конечно, расстреляны.
А ну, вот смотрите, Владимир Львович, сейчас как-то возникает все время такое желание оглянуться на прошедшее время. То есть вот сейчас у нас 2014 год, ровно 100 лет назад началась там Первая мировая война,
да,
которая многому и научила человечеству, и многому не научила, потому что...
Да, по-моему, не очень научила.
Ну, смотрите, отравляющие вещества во Второй мировой не применялись.
Ну и что? Ну, всё применялись так. Другое оружие.
Какая ну да, разница? Циклон Б применялся.
Да, циклон
нормально.
Б там. Вот.
Ну,
мало ли что там применялось.
А, скажите, пожалуйста, а вот можете ли вы, я понимаю, что это, наверное, довольно трудно ответить от первого лица, но вот вас как в поэте, вас как в человеке, который пишет то, что он пишет, какое отражение нашла вот эта довольно грустная, эта печальная, коварная история.
Какая?
20 века, потому что, ну...
Ну, так вот весь в войнах, начиная с 14-го, и там пошло-поехало, там и революция, гражданские войны, там финская война, там отечественная война, а потом последующие там локальные войны, там все... До самого конца 20 века.
Своё первое, так сказать, свои первые военные будни помните?
Конечно, помню.
Где
это
были?
Это был 41-й год. Я был в ссылке,
ага,
с мамой,
ага,
в Казахстане, в Кустанае. Мне уже было 6 лет, собственно говоря.
Ну, то есть вы себя уже так,
конечно,
идентифицировали?
Ну, если я с 4 лет там ходил отмечаться в НКВД, там, угу, я соображал, что к чему. Так что и войну я помню начало, все эти киносборники страшные, там «Папа, убей немца», там плакаты эти страшные, с ней, «Родина-мать» с неистовыми глазами, там и...
Владимир Львович, а вот с 4 лет вы ходили с мамой, так я понимаю, в НКВД отмечаться, да?
А как же?
А вы себя, как я не знаю, поприличнее спросить, отщепенцем ощущали?
Никогда.
А как вот никто не ходит отмечаться туда, а вы идете с мамой?
Ну,
ничего.
Вот мама мне объяснила, что надо, да, что вот папа там незаслуженно вот посадили там, и что, ну, вот надо.
А какова судьба отца?
Ну, какая?
10 лет? Без права?
Нет, 5 ему было, но он умер через 1.5 года там. Погиб. Угу. Я не знаю, что там произошло там на самом деле. Официальная версия – это...
Сердечная недостаточность.
Воспаление легких.
Ну, а то ж.
Да.
А вот, знаете, я разговаривала с людьми, которые в свое время, когда началась перестройка, запрашивали реабилитационные дела на своих
ну,
близких.
Ну, я ходил туда.
Ходили?
Да. И что смотрел. Дело моего отца смотрел.
Что
да.
Нашли?
Ну, что я нашел? Там написано было, 4 следователя, которые вели дело, сказали, написали, что состава преступления нет.
Класс.
Но была, существовала такая ОСО, так называемая.
Тройка.
Да. Две ручки и колесо.
Ага.
Вот они приговорили просто заочно, 5 лет дали, и все.
Потому что, знаете как, я вот, например, спасибо мемориалу, я видела не само дело своего деда. Дед был в 40-м расстрелян как британский шпион, и с изумлением нашла его фамилию в личном сталинском расстрельном списке. И ну, вот же, как бы доказывать мне уже ничего не надо. Мне все понятно. Помню, что писали ведь и про этот период, про так называемый культ личности, разоблаченный в 56-м году. Были у вас песни об этом? Точно помню.
Ну, да, может быть, но я так сейчас сразу...
Ну, Владимир Владимирович, у нас тут демократия. Я могу вас попросить что угодно, а вы мне можете отказать в чем угодно.
Нет, ну, понятно, я не все, к сожалению, могу спеть то, что ты меня попросишь, потому что я не уверен.
Тогда пойте, что хотите.
Да, вот я что-нибудь... Я вот новые могу песенки там...
С удовольствием.
Поезд едет... Тук-тук-тук шьет скороговоркой. Я на полочке лежу, паренек простой. То в окошко погляжу, то задерну шторку, то из фляжечки стальной спирт насыжу, то из фляжечки стальной спирта. Сижу, еду, еду, следа нет, кто меня отыщет. Если в розыск объявить, тоже не найти. В мире блогов и гаджет для господ и нищих снова стало трудно жить. Господи, прости. Снова стало трудно жить, Господи, прости. Никому не рассказать, да и кто поверит, как в предательстве и лжи быть самим собой и не отводить глаза, и не лицемерить, и к гадалкам не ходить. Плакать над судьбой и к гадалкам не ходить, плакать над судьбой. Вот растаял за окном хмурый полустанок, канул как 20-й век и пропал как сон. Под колесный перезвон с песни про цыган и еще белеет снег в сумраке лесном. И еще белеет снег в сумраке лесном.
Ну, это тоже новое.
Новое.
Блогов и гаджет – это явно новая песня.
Да.
Владимир Турьянский у нас в гостях. Нам можно писать письма +7 985 970 45 45. Вот мне тут пишут. Скажите Турьянскому, что я его люблю с тех пор, как он пел большой толпе диссидентов. Кажется, у Твердохлебовых. Почти 30 лет назад. Я думаю, что это почти 40 лет назад было.
Ну, это были, наверное...
Я даже фотографии ваши кое-какие нашла в кое-каких уголовных делах, где вы на чьих-то на проводах Кранида Любарского вы пели точно.
Да, может быть, но я просто плохо
помню. Это был ваш, как это сказать, ваша тусовка была?
Ну, в общем, да, но это там была общая тусовка.
А как попали-то, Владимир Львович?
Ну, чисто случайно. Там я был с одним приятелем... На Чукотке сплавлялся по реке Амалону, работа такая была.
Угу.
Боб Трибунский, царство ему небесное, да. Вот он меня познакомил с одним человеком, тоже впоследствии моим другом, с Александром Шустером. А он меня ввел в эту компанию Петя и Кира, угу. Андрей... Андрея Тверд... Он был женат на сестре Андрея Твердохлебова.
Ага. Сейчас я скажу. ЗАГС.
Юла ЗАГС.
Она недавно, к сожалению, ушла из жизни.
Да?
Совсем недавно.
Я вот недавно ее вспоминал, думаю, черт, я 2 года назад был в Америке и не позвонил ей. Обычно я ей звонил, и к ней приезжал, она в Сэнфорде жила.
Да, не так давно, вот буквально пару месяцев назад было сообщение, что странно, умерла
Юлия ЗАГС. Странно, я не думал, что у нее такие родители, такие долгожители были. Папа ЗАГС, Борис Германович, там замечательный человек, там вот с Твардовским вместе работал.
Ну да.
В журнале там, в этом самом, в «Новом мире». И мама, они такие долгожители были, там до 90 лет жили. Я думал, что она... Никак не думал, что...
Ну, видимо, я, к сожалению, не имела чести быть с ней знакома, только очень много о ней слышала. На нее ссылались практически все составители архивов, потому что она очень много помогала составлять архивы, в том числе Стэнфордский архив.
Да, да, нет, я с ней был очень хорошо знаком.
А вот, Владимир Львович, а скажите, пожалуйста, вот, как бы это сказать... Мальчику 4 года, он ходит отмечаться в НКВД.
Да.
Потом мальчику там 17 лет. По тем или иным причинам мальчик выбирает себе такую судьбу, а не иную. Но ведь, понимаете как, человек может... Знаете, как в свое время Говорухина, по-моему, обвиняли в том, что он был снят среди не помню кого. А, среди общества памяти он снимался. Да. И его спросили, мол, почему вы фотографируетесь среди членов общества памяти? Он говорит, ну, если я фотографируюсь среди беременных женщин, это же не значит, что я беременная женщина. То есть, условно говоря, когда вы попадаете в ту же семейство Твердохлебовых или там к тому же Петру Иоанновичу, Якиру, нужно, чтобы у Петра Ионовича вообще проходной двор был.
То есть тот... В общем, да, так называемый автозавод.
Автозавод, конечно. Да. Я сейчас периодически в социальных сетях читаю Наташу или Туську Ким, которая, так сказать, связующая такое звено между этими поколениями. Так вот, что-то же у вас должно было, как это, щелкать, слово не могу, резонировать, вот, для того, чтобы вы потом письма подписывали, диссидентам пели. Вы же не
там...
на Цыковские дачи петь ездили,
если я был там в компании, там то, что мне предлагали подписать, я подписывал.
Ну, вы понимали?
Там не всегда предлагали, кстати сказать, подписать.
Ага.
Какие-то отдельные письма там подписывались там сугубо отдельными людьми там.
Ну, помилуйте, письмо в защиту Даниэля Синявского вы же подписали. Почему? Зачем?
Ну, подписал, потому что мне было предложено подписать, я его подписал.
Ну, вы сами-то что-то себе думали? Вы же взрослый мальчик-то были в 67-м году.
Иначе бы я мог бы и не подписать. Мне там кто-то, может, и не подписал. Кому-то предлагали там разные... Там разные мнения бывали совершенно там. Например... Григоренко там совершенно другого мнения был. Он против был вот всей этой письменной деятельности. Он был сторонник выходить на баррикады.
Ну, с одной стороны. Но с другой стороны, если смотреть, например, на многие воспоминания, то именно Петр Григорьевич Григоренко был в 69-м году... как бы сказать, автором идеи создания инициативной группы по защите прав человека.
Ну,
не
да,
не Красин с Якиром, которым это присутствует,
нет, это да,
а именно Петр Григорьевич.
Дело-то не в письмах, но он вообще против
письменной кампании.
Такой подпольной борьбы был против.
Угу. Но скажите, пожалуйста, а вы предполагали, что, так сказать, вот вы подпишете, а вам чего-нибудь сделают?
Предполагал, конечно.
А что вам могли?
Но я и думал так, а что с меня взять? Меня брать нечего. Кто я такой? Рабочий. У меня ни семьи, ни карьеры, ничего нет.
Ну, знаете что? Был один, так сказать, товарищ ваш, что называется, по цеху пролетариата, Анатолий Тихонович его звали. Знаете, да?
Да, знаю,
о ком,
конечно,
говорю. И как
Но
бы они его в итоге...
Он был совершенно... Очень активный человек. Я-то нет. Не такой был активный... Так сказать, диссидент.
Ну, спойте что-нибудь, ладно.
Марченко, да.
Про Золушку умоляю. Вот интересно, поймете, что просит человек? Я-то знаю. Как в золотистых туфельках убегает Золушка? Вот что просит человек. Правильно я говорю, Сергей? Ну, пойте что-нибудь.
Можно спеть, конечно. Мы с тобою выпьем зелена вина, и тихонько вскрикнет тонкая струна. И вечерним скерца на душе надрез, не хватает сердца, времени в обрез. Не хватает времени, не хватает сердца, а дороги длинные, не видать конца. Вьюга заметая, вьет свои коленца, и черты стирая милого лица. Вьюга заметая, вьет свои коленца, и черты стирая милого лица. Заблудилась наглухо троечка прогонная, и в белесой замети пропадает след. Не пробраться пешему, не пробиться конному, ни письма, ни весточки ниоткуда нет. Все пройдет, любимая, отболит головушка. Вот 12 пробила, вот и все дела. В золоченных туфельках убегает Золушка. Снова печки, лавочки, веник и зола. Сероглазая маленькая Золушка, не грусти, не мучайся, не вздыхай тайком. Даже в мире сказочном ты же знаешь, солнышко не бывает сразу просто и легко. До поры до времени пусть поземка мечется. Вот мелькнули в облаке звездочка с луной. Мы затопим печечку, мы затеплим свечечку и споем тихонечко про тебя со мной. Не хватает времени.
Угадали мы с вами. Хорошая. Когда была написана?
В 84-м году.
Ну, в 84-м это еще не самая давность. Ну ладно, Даниэля, будете петь? Или так?
Ну, почти, конечно, можно спеть. Можете я сначала свою песенку «Памяти Даниэля»?
С удовольствием.
Бывает, что бессрочный арестант вдруг перестанет высекать за руки, и опустив израненные руки, заплачет и поймет, что он устал ловить шаги охраны на посту, следить, как меркнет свет в глухом оконце, и как последний раз, блеснув на солнце, погаснет паутинка на лету. Считать шаги и по диагонали пространство клетки, мерить к утру, услышать крик вороний на ветру и звон ключей, и скрип дверей централи. И пролетит, как кони по стерне, вся жизнь, как сон, пройдет перед глазами, и он не разобьет висок о камень, а сделает зарубку на стене. Все так похоже,
Я пою друзьям стихи своей любимой, посвящаю и жду команды выходить с вещами. И все пишу, зачем, не знаю сам.
Очень хорошая вещь. Очень хорошая. И на самом деле я ее слышала, похоже. Может быть такое? Mm? Она не вчера написана.
Нет, конечно, не вчера.
Ну что, ждем команду выходить
сердце
с вещами.
Сердце с долгом, сердце с долгом разлучается, сердце бедное у зависти в руках. Только гляну, как цыганки закачаются на высоких, сбитых на бок каблуках. Только гляну, как цыганки закачаются на высоких, сбитых на бок каблуках. Вы откуда, вы откуда, птицы смуглые? Из какой такой неведомой дали? И откуда вас кибитки, лодки утлые? До московских тротуаров донесли. И откуда вас кибитки, лодки утлые, до московских тротуаров донесли? Отвечают мне цыганки, юбки пестрые, к вольной воле весь на шее мы держим путь. Если хочешь, мы твоими станем сестрами. Только все, что было, не было, забудь. Если хочешь, мы твоими станем сестрами. Только все, что было, не было, забудь. Отвечаю я цыганкам, мне то по сердцу, к вольной воле заповедные пути. Но не кинуться, не двинуться, не броситься, видно, крепко я привязан, не уйти. Не кинуться, не двинуться, не броситься, видно, крепко я привязан, не уйти. И бегут, плывут, звенят и не кончаются речи смутные, как небо в облаках. Идут, звенят цыганки и качаются на высоких, сбитых на бок каблуках. Идут, звенят цыганки и качаются на высоких, сбитых на бок каблуках.
Ох, люблю я эту вещь. Сколько лет уже люблю. Еще вас вообще не знала. А уже мне она нравилась. Напомню, что в гостях у нас Владимир Турьянский. Что-то, по-моему, какая-то немножко спустила. Доброй ночи, Владимир. Нателло, вспомните про Небесную сотню.
Не понял.
Ну, речь идет о погибших в Киеве на Майдане. Спасибо за правила бегства. В 80-м так вовремя мне подвернулась Северная земля. Спойте, прошу. Вы все поняли, что он хочет?
Правила бегства?
Да.
А, могу спеть, да.
Когда исчерпаны все средства, земля горит и нет мостов, нам остается только бегство на север или на восток. Когда тревожат сны из детства или могилы без крестов, нас каждый раз спасает бегство на север или на восток. От глупости и раболепства и указующих перстов нас каждый раз спасает бегство на север или на восток. Вот кто-то крикнул: «Все пропало, беги, тебе мотают срок», и ты идешь по перевалу на север или на восток. По артериям рек, по прожилкам дорог мы уходим в побег на восток, на восток. Что нас гонит туда, будто вспугнутых птиц, в этот край, где вода без конца и границ, и как полюс магнит, как огонь мотылька, что сюда нас манит, будто луч маяка видеть отблеск костров сквозь серебряный снег, слушать пенье ветров, пенье сумрачных рек, на базальтовых спинах промерзших хребтов улетать на крестах вертолетных винтов. И когда за окном вьюги дымно клубят, знать, что кто-то давно ожидает тебя.
Правило бегства. Да, кому-то помогли в жизни. Вообще, случалось, знаете как, я очень хорошо помню, как однажды, помните, у Вероники Долиной есть такая песня «Караганда-Франкфурт». Ну, старая так.
Какая?
«Караганда-Франкфурт».
Нет, ну, я очень плохо знаю.
Этот воздушный транспорт. Ну, речь идет о тех казахстанских немцах, которые поехали, когда было можно. И знаете, я очень хорошо помню, как в 99-м году я познакомилась с живым героем ее песни, который знать не знал, что есть такая Вероника Долина. И мы... это была большая такая туристическая поездка в город Кёльн. Первый раз в жизни я выехала в Германию. И нас встречали просто эти люди. И когда мужик начал рассказывать о том, что вот он выехал, а за два дня до отъезда у него умер отец. И ехал он с гробом. И вскрывали этот гроб, потому что ты туда бриллианты запаковал. И я говорю: сейчас я тебе спою. И я ему акапелла спела эту песню. И вот он сидел, вот так вот ревел. Вам случалось встречать героев своих песен живьем? Расскажите.
Случалось. Значит, я даже не герой. Однажды накануне совершенно развала нашего государства, там, Советского Союза, значит, мы были на фестивале в Риге. Угу. Ко мне подошел один человек и показал: вы знаете, говорит, где я родился?
Так.
Я говорю: где же вы родились? Он показывает мне паспорт, а там написано место рождения — Когустах.
Это... Куда послали?
Нет, Когустах, это... Значит, на реке Яна, ага, был такой лагерь,
так,
который назывался Когустах. То есть это по чукотски это место, где живут гагары.
Угу.
Вот у меня была такая песенка такая.
А вас что туда все время пихало? Вам что дома-то не
сидел? А что у меня было? А кто я такой был? Как же так? Мне надо было что-то, какие-то как-то зарабатывать на хлеб. Ну вот я и выработал рабочим.
Владимир Львович, я вас попрошу. Вот даже наш охранник Лёша пришел, который любит авторскую песню. Спойте что-нибудь старенькое. Лёха, я правильно прошу? Правильно.
Что-нибудь старенькое?
Да.
Ну, я не знаю. Я могу, конечно, старенькое.
На ваш выбор.
Все равно, зачем, куда уходят ночью поезда, и кто, взглянув в глаза тогда, шепнет тебе прости. Когда над слякотью дорог в лицо летит косой снежок, налей венца себе, дружок, но только не грусти. Свеча стареет на огне, молчит гитара на стене. Летаешь ли еще во сне, скажи мне, дорогой. Когда падучая звезда сгорит, исчезнув без следа, ты успеваешь загадать, что сбудется с тобой. Наискосок летит снежок, придет весна, уйдет в песок, опять на северо-восток потянет, как всегда. Там ходит ветер верховой над старой зоной, над тайгой, а до Парижа, боже мой, не ходят поезда. Хлопочет серая пурга, Святая Русь, закон тайга, медведь хозяин, а судьба разлуки на пути. И больше не о чем тужить, и у цыганки ворожить, ведь жизнь по совести прожить, и поле перейти.
Ну да. Ну ладно, это позже. А что-нибудь из нового теперь?
Что, из нового?
Ну, конечно. У вас, я смотрю, в последнее время болдовская осень. Так,
ну,
как-то так,
совсем
ненавязчиво.
Ну, я пишу все время. Зачем, не знаю сам. Сейчас. Ну, вот такое... Погода, дождик в октябре, дальняя дорога снится на заре, горечь наши души вечная, прощай. Ночью губы сушат, словно молочай. Гвоздиками в теме часики тик-так. Что за штука время, не понять никак. Клен осиротевший, лист, как воробей, опустел скворечный до весенних дней. Так проходит время, канет в никуда. Леденцом на небе желтая звезда. Ах, мой друг прелестный, не твоя беда, если выпить не с кем белого вина. Песенка простая трогает лады, память волчья стая путает следы. Да не в этом дело, память подвела, юность пролетела, вот и все дела.
Грустно-то как?
Ну, что же.
Юность пролетела,
ну,
вот и все дела.
Ну, это лирика, ну что?
Грустная какая-то у вас лирика. Так, вам тут пишут наши
соотечественники. Вот мне задают вопросы всегда, почему ты такие грустные песни пишешь?
Яна Индигирка Колыма, пожалуйста, здесь 10 Франций лягут на планете. При новом сайте телевизор не работает. Так, это мне. Прекрасная Нателла пропела акапеллу. Автор, пиши еще. Так, Владимир Львович, я познакомилась с вашим творчеством благодаря моему родственнику Станиславу Шицко. А вам, наверное, ничего не говорит это.
Почему это? Я очень хорошо знал Стаса Шицко.
Так, а про гражданскую войну? Это у нас есть одна слушательница, которую единственное, что интересует в авторской песне, чтобы было про белое движение. Я понимаю, она далеко живет в Швеции, но как бы вот человек так взял себе, надел шоры справа, слева, сбоку и все. Есть у вас что-нибудь про гражданскую войну?
Про гражданскую?
Ну да.
Нет, про гражданскую нет.
Наташа, успокойтесь, не будет вам про гражданскую войну. А про Яну Индигирку Колыму и про 10 Франций?
Ну, про Яну Индигирку можно, конечно, я там бывал. На гражданской я не удосужился.
Да, это нам повезло.
Да. О чем шумите вы, народные вети, и топите свою печаль в вине? Вы побываете в восточной Якутии, на Яне Индигирке Колыме, на Яне Индигирке Колыме. Кругом одни спортсмены и нацмены, не пить нельзя, а то сойдешь с ума. Сюда доходят долго перемены, Яна Индигирка Колыма, Яна Индигирка Колыма. Вчера указ по радио читали о сокращении водки и вина, а мы пошли и 10 литров взяли, Яна Индигирка Колыма, Яна Индигирка Колыма. Здесь хлещут спирт и взрослые, и дети, а вся округа бывшая тюрьма. Но разве есть еще на белом свете Яна Индигирка Колыма, Яна Индигирка Колыма?
Ну да, угодили, угодили. Огромное спасибо за бальзам для души и за отзывчивость. Ну да, попросил, а вы ему сразу спели. Так же не бывает. Дорогой Владимир Львович, привет вам из Березняков. Мы вас помним и любим, пишет Виктор. Так, скажите, пожалуйста, а можно ли попросить... Ну, я не знаю, что вы скажете на эту просьбу. Я бы сама, конечно, попросила, но я понимаю, как вам это надоело.
Ну, почему? Ну, смотря что.
Геофизическое танго, Владимир Львович.
Ну, ладно, нет, его невозможно.
В одни разлук и горестных сомнений, как нам писал из Франции Тургенев, не надо слез и горьких сожалений. Она уехала с другим купаться в Крым. Я в это время по тайге, как аллигатор, несу громадный щелочной аккумулятор. Груди молотит, словно перфоратор, но я молчу и напеваю про себя. Белый прибой и купол неба голубой, голубой, кто-то другой ей наливает циндали твердой рукой. Он бутерброд ей мажет черной икрой и нежно поет ей это дивное танго. Он был простым и скромным аллопатом, я, впрочем, путаю скорей гомеопатом. А если даже и патологоанатом, то все равно у них всех денег до хрена. А я кукую от зарплаты до аванса, изобретаю вечно чудеса баланса. И в состоянии гипнотического транса я окошко кассы напевал. Белый прибой и купол неба голубой, голубой, кто-то другой ей наливает муку за ним твердой рукой. Он бутерброд ей мажет красной икрой и нежно поет И это дивное танго. Она прелестна, ей в тени не слишком жарко. На пляже млеют сталевары доярки. Гомеопат коньяк смакуя высшей марки. Тихонько кушает протезами шашлык. Меня трясет и зуб на зуб не попадает. По вертолету только челюсти летают, а временами сознание пропадает, а в животе от голода ревет. Белый прибой и купол неба голубой, голубой, кто-то другой ей льет в бокал в Азисубани твердой рукой. Он бутерброд ей мажет просто икру и нежно поет. И это дивное танго. Зачем, зачем я не пошел в гомеопаты и не послушался ни мамы, ни папы, а узловатые мозолистые лапы не для ее покрытых солнцем плеч. Энцефалитные на мне резвятся клещи. Я не скажу, чтоб я любил такие вещи. В желудке чистая вода ритмично плещет. Это все, но я не плачу, а пою. Белый прибой и купол неба голубой, голубой, кто-то другой ей льет в бокал на парюле твердой рукой. Он бутерброд ей мажет и нежно поет. И это дивное танго.
Ох, хорошо. Всем хорошо причем. Вот сразу одним махом всем сделали хорошо. И человеку, который нам письма писал, и охраннику Лёше, и мне, и всем вообще, кто здесь есть. Не смог включить прямой эфир. А кто вам мешает? Вот вы в прямом эфире. Вы так же божественны, как на проводах Володи Альбрехта. Помните такого человека?
Как же не помню.
А я с ним виделась, вы знаете, в позапрошлом году в Нью-Йорке.
Я с ним виделся давно, к сожалению.
Он
Володя Альбрехт, замечательный человек. Он, как только вышел из лагеря там по амнистии, он на второй день позвонил мне и спросил: Володя, у тебя есть... Он всегда меня звал на концерты, которые он устраивал для того, чтобы собрать деньги для помощи политзаключенным. Он мне позвонил и сказал: нет ли у тебя никакого концерта? Я говорю: у меня сольного нет, но есть в этом самом... В Горбушке был какой-то общий концерт, и я там пел. Я говорю: приходи. Он мне пришел и первым делом сказал: ты знаешь, говорит, я ничего не подписывал. Прошение об амнистии не подписал.
Ну да. Но я могу рассказать современную и довольно грустную историю, связанную с Владимиром Яновичем Альбрехтом. Для тех, кто не в курсе, я поясню, что Владимир Альбрехт – это был автор знаменитых на тот момент лекций «Как вести себя на допросе».
Да.
Вот, «Система Плот», если я ничего не путаю, да?
Да.
И когда я приехала в Нью-Йорк, я долго думала, как же мне у него взять интервью.
Он в Бостоне живет.
Он приехал в Бостон, я готовилась.
Ну да.
И вот я ему предложила современные ситуации современных людей, которых задерживают за несогласие с властями, причем достаточно близких мне людей, то есть я знаю всю историю доподлинно. Я говорю: давайте я вам буду рассказывать историю, а вы мне будете давать советы от Альбрехта. Он говорит: давайте. На третьей минуте он просто рявкнул на меня: Нателла, вы издеваетесь надо мной. Ага. Альбрехт не справился. Смешно?
Да.
Так, в гостях у нас Владимир Туриянский. Боже мой, как здорово, прямо как в старое время. А Владимир Львович... Так, что? Колючие проволоки, моток. Это ваша песня? По-моему, что-то гонит, товарищ. Что-то
гонит.
Не знаю,
нет такой песни.
А, дорогой Владимир Львович, а помните еще... Так, про печечку и свечечку мы уже спели. Пойте, что хотите, в конце концов.
Да, ну, я, наверное... Вот я, пожалуй, спою песенки, которые посвятил своим замечательным друзьям Андрюше Анпилову и...
Неужели Мише Кочеткову?
И Мише Кочеткову. Да. Вот я, пожалуй, две песенки и спою. А
облетают рябины, зябнет лист на ветру, серый клин журавлиный прокричит поутру. Снова грустные строки, хмурых дней череда, и уходят дороги, как всегда, в никуда. Здравствуй, желтая осень, с поседевшей травой, листья мертвые к осень, ветерок верховой. Но никто и не спросит, что ж не едешь домой, где тебя черти носят, корешок дорогой, заметает листвою все дороги пути. Не грусти, Бог с тобою, а меня уж прости. Стали ночи длиннее, холоднее вечера, все равно мудренее будет завтра с утра. По дорогам увалы, все леса да леса, и горят стоп-сигналы, словно волчьи глаза. Ночь глухая, не спится, ни огня, ни избы, лишь мелькают, как спицы, верстовые столбы. Не заламывай руки, не моли, не зови, нам достались разлуки на дорогах любви. Жизнь исчезнет, как эхо, или цирк шапито, ведь куда он уехал, вам не скажет никто.
Мы сейчас делаем перерыв на новости.
Да.
А это было кому посвящение?
Это было Мише Кочеткову.
А Андрюша?
А Андрюша следующий.
Следующий, будет. Договорились. А Владимир Туриянский у нас в гостях. Мы сейчас делаем перерыв на новости, а потом все это будет продолжено. Час и 3 минуты в Москве. Вы слушаете «Эхо Москвы».
Что?
Это я уже в эфире.
Я понял.
Смотрите вы сетевизор, у кого видно. А в гостях у нас Владимир Туриянский. Вот странно, вы когда запели эту песню, предыдущую, последнюю в предыдущем часе, мне казалось, что это скорее ампиловское посвящение.
Нет, Ампилова другая песня.
Какая-то она была более нежная, потому что из них двоих Ампилов – это нежность, Кочетков – это страсть. Согласитесь.
Ну, в общем, да. Но так уже получилось там, что это...
Но вы разглядели, потому что за Мишкиной страстью... Вот знаете, как я всегда поражаюсь. Однажды Мишка поехал в Америку, и мои друзья, которые организовывали ему концерты, они попросили меня написать, ну, такую, как бы, статейку в «Русский еженедельник». И я сидела и читала его тексты, и думаю, господи, боже мой, ведь за его вот этим вот... А?
Да.
Трудно заметить, какой он хороший поэт. И его этот вот петух, который горланит волосатым шаляпинским басом, это чума египетская. Давайте посвящение. Нет, Ампилу. Вот, но Андрюша Ампилу.
Замечательные. Они
тоже
оба замечательные поэты.
Другой совсем. Может быть, больше нужно его разглядывать. Но я Андрея тоже очень люблю. Он замечательный. И люди хорошие, опять же.
Это да.
Надежда, подруга слепая, бредет за туманной грядой. Мы пьем в новогоднюю ночь, дорогая, за нашу удачу с тобой. Мы пьем в новогоднюю ночь, дорогая, за нашу удачу с тобой. За белой Чукотки страницы, мираж в Козылкомских песках, за утренней ней седой на ресницах и за седину на висках. За утренней ней седой на ресницах и за седину на висках. Мы пьем за бескрайность России, за слезы и горечь потерь. Ведь мы никогда ни о чем не просили и вряд ли попросим теперь. Ведь мы никогда ни о чем не просили и вряд ли попросим теперь. В отчизне, пропавшей от страха, мы песенки пели с тобой. А вставшая колом от соли рубаха была нам не ближе другой. А вставшая колом от соли рубаха была нам не ближе другой. Давай среди мрака и ночи помянем наш каторжный век и выпьем за то, что не выли по-волчьи, и вспомним про тех, кого нет. И выпьем за то, что не выли по-волчьи, и вспомним про тех, кого нет. Огонь в придорожном притоне, как свет заплутавшей звезды, уходит зыка от проклятой погони и вьюга заносит следы. Уходит зыка от проклятой погони и вьюга заносит следы.
Владимир Туриянский у нас в гостях. Вот тут пришла просьба, которую я бы осмелилась поддержать, если, конечно, вам захочется это спеть. Помните, была такая замечательная песня, которая совершенно не производила впечатления авторской, оказалась вообще, я бы сказала, даманской народной песней. «Желтой лампой сияет». Ой, какая современная песня.
Да, ну, это так, баловство.
Баловство.
Это я Наташе писал такой колыбель. Я иногда там писал тогда детские песни, когда Наташа маленькая была. Вот это была для нее написана песенка.
Желтой лампой ныряет луна в мягких ночных небесах. В Африке дремлют три белых слона, птички сидят на ушах. Птички сидят на слоновьих ушах и, разумеется, спят. Только не спят крокодилы в кустах, тихо кого-то едят. А за великой китайской стеной дяди китайцы храпят. В речке Янцзы с голубой волной лодки подводные спят. Серая лодка с красной звездой, стерв с молотком на боку, выйдет румяных матросиков строй, скажет китайцам ку-ку. Много на свете различных чудес сразу нельзя сосчитать. Где-то на улице пьяный балбес песенки начал орать. Желтой лампой ныряет луна в мягких ночных небесах. В Африке дремлют три белых слона, птички висят на ушах.
Это ж как было здорово. А как современно.
Да.
Про матросиков строй, которые скажут китайцам ку-ку. Просто замечательно. Так, что пишет нам товарищ Пейджер? Какой классный автор. Здоровья ему, успехов. Ева, я... Знаете, это мое самое большое счастье. Когда пишут... Здравствуйте, дорогой Владимир Львович, я вас очень люблю, спойте, пожалуйста, вот это, вот это, вот это, вот это прекрасно. Но когда находятся люди, для которых это открытие, я глубоко признательна главному редактору «Эхо Москвы», который дает мне еженедельную возможность дарить вам таких людей. Я никогда не забуду, когда на вашем месте однажды Городницкий сидел, и приходит в 00:30 сообщение. Боже, неужели это вы написали? Ну, счастье же, правда? Так... спасибо за песни. Сетевизор работает, вот то-то же. Как вы относитесь Ага. Хороший вопрос, на самом деле. Обоим нам с вами. Как вы относитесь к решению московских властей открыть мемориальную доску Никите Сергеевичу Хрущеву?
Слушай, я сам к нему сложно отношусь. И все-таки, конечно, мне кажется, это не очень положительная личность была. Мемориальную доску, ну, можно открыть, почему нет? Он все-таки пробурил, провертел дырку в плотине сталинского мракобесия. Как-то
ну,
как.
В конце концов...
Ну, хотя бы за это ему можно поставить.
А я про что?
Ну, я думаю, пожалуйста, на здоровье, почему не поставить?
На Курской давно были?
На Курской?
Да. Видели?
Не видел.
Цитату из Иосифа Виссарионовича.
Нет.
Цитата висит из Сталина.
Будьте... Ну, так она давно висит.
С 2008 года.
Ну, что делать?
А Никита Сергеевич все-таки лагеря-то пооткрывал. То есть, конечно...
Но он и сам сажал, между прочим.
И сам ГПК плясал в этой, так сказать, кровавой
пляске. А просто ничего
пляски.
Другого он не мог придумать.
Ну, во всяком случае, знаете, у меня просто... Это моя любимая детская история. У меня была няня, тетя Мастраша, которая крепко сидела. И которую выпустил как раз Хрущев. И мне пятилетняя она говорила, вот вырастешь большая, красивая, выйдешь замуж за Хрущева. И у меня как-то на всю жизнь остался он образом положительного героя.
Но дело в том, что я тоже благодаря ему только вернулся в Москву. И был реабилитирован в 58-м году. Все мы были...
Вся семья.
Да, вся семья была. Угу. Поэтому, ну что ж, конечно, он много чего наворотил там.
А как вы считаете, вот... Ничего не хочу ни говорить, ни спрашивать. Я на свет-то, по-моему, появилась уже после того, как Хрущева сняли. Вопрос вот какой. Он как это вот искренне верил в то, что он делал, или приплясывал?
Ну, он вообще по своей природе был все-таки такой шут.
Угу.
Но думаю, что он искренне верил в то, что он делал.
Угу. Дорогой Владимир Львович, а где вас в ближайшее время можно услышать? Я думаю, что когда будет концерт Владимира Львовича, он мне позвонит, не поленится.
Да.
И мы его проанонсируем. Можно ли исполнить песню «Акварель»?
Концертами очень сложно вообще-то. Я как-то не очень умею устраивать свои дела, поэтому я... В Москве крайне редко бывает. Ну, может, где-нибудь в сентябре устрою в «Гнезде глухаря» в честь дня рождения там.
Действительно.
А так я даже и не знаю. Не могу сказать, где будет концерт.
Ну, когда будет, позвоните мне, я обязательно
объявлю. Если буду, я позвоню обязательно.
А, «Акварель», спойте, пожалуйста, это тот же человек просит.
Ага. Ну, ладно, пожалуйста, это тоже одна из моих любимых песен. Когда Париж под дождиком грибным и в музыке застывшего барокко приснится мне, то я проснусь больным, как будто бы и не был молодым, как арестант пожизненного срока, просеет дождь балтийские ветра, и снова в ручьи растая, и снова будет завтра, как вчера, и дни летят, как искры от костра, и улетают, словно птичьи стаи, с насмешливой песенкой дрозда качнется день под серым небосклоном, погаснет невеселая звезда, на стыках забормочат поезда и убегут вагоны за вагоном. Я люблю акварель, белые рамы окна. Это месяц апрель, это просто весна. Изумрудный туман над стволами берёз надоел по домам серый дым папирос. Изумрудный туман над стволами берёз надоел по домам серый дым папирос. Бродят странные сны про сумму и тюрьму, как я жил до весны, не скажу никому, а тебе не понять, значит, и не прости,
Что ж, уеду опять по дорогам грусти, а тебе не понять, значит, и не прости. Что ж, уеду опять по дорогам грусти.
Грустная какая история.
Ну, у меня песни.
Ну, у вас веселых
хотя
песен.
Хотя говорят, что несмотря на такую грусть, все-таки там оптимизм
там абсолютно. Бабушка про Хрущева говорила: придурочный, но хоть не кровопивец. Молодец. Хороший, позитивный автор. Сильный мелодист. Владимир из Тулы. Кстати, вот, знаете, я читала в какой-то иностранной статье. Меня совершенно потрясло это определение. Ушной червь. Знаете, что это такое?
Ушной червь?
Да. Ушной червь – это песня, от которой не можешь отвязаться, и которую можешь петь сутками. Вот я чемпион мира. Я однажды 2 недели пела вашу Монтану.
Да.
Если бы знали, как я вас ненавидела при этом, потому что...
А это бывает, привязывается что-то там такое. Это бывает, к сожалению. Надо перебивать сразу чем-то другим. Надо... Когда мне какая-то песня привязывается, я любой другой начинаю напевать сам, и все это исчезает.
А, Владимир Иванович, а вот скажите, пожалуйста, вот как бы я опять возвращаюсь к этому 4-летнему мальчишке, который с матерью ходил в НКВД отмечаться, но потом как-то так встали взрослым человеком, там школу закончили, я не знаю, поехали в первую экспедицию, в которой увидели следы этих лагерей. Когда поехали? Можете вспомнить?
Я следы этих лагерей видел еще до экспедиции.
Так.
Я мы пытались совершить безумный поход от Воркуты, вернее, от станции «Сивая маска», это не доезжая Воркуты, угу, до Лабытнанги, то есть на лыжах зимой через Уральский хребет.
Так.
Мы попали, конечно, в страшную переделку, в мокрую пургу, угу, которая длилась двое суток, и мы просидели в палатке вот эти двое суток, и ударил мороз 20-градусный.
Ага. Ничего себе.
Палатка вмерзла, ага, мы, значит, ничего не могли ее вытащить, ага, все бросили, все продукты, все бросили, повернули назад.
Так.
И пошли обратно. Мы только дошли до перевала на Уральский хребет, и там вот вся эта нас непогода застала, и мы повернули назад и пошли обратно в сторону железной дороги. Uh-huh. Ну, там двое суток шли, и в первый раз первая ночевка у нас была просто в снегу, uh-huh, в яме, в снежной яме. Мы все сбились в кучу и ночевали там. А вторая ночевка была в брошенном концлагере, uh-huh, как раз.
Ага. Uh-huh.
Поскольку это было под Воркутой, там этих лагерей было как
много.
Собак не резать.
А вы вообще понимали, где вы находитесь?
Конечно, понимал, а как же?
Откуда? Детская, так сказать, информированность?
Нет, ну почему? Ну я много, и в те времена уже много знал, и читал там. И...
А что читали? Извините, кто писал-то про лагеря? Никто не писал?
Ну как? Никто не... Ну, «Голос Америки» был, который я слушал.
«Голос Америки» был, ваша правда. А, хорошо, ну вот очень многие говорят о том, что два потрясения было в жизни, о людях, которые были, так сказать, молодыми, взрослыми вот в тот период. Речь Хрущева на 20-м съезде, уж коль скоро мы про Никиту Сергеевича заговорили, и публикация Солженицына в «Новом мире».
Да.
«Архипелаг», «Один день», господи, о чем я говорю, Иван Денисович. Причем страсти же кипели и до, и после. И вот, как бы, для вас это было откровением?
Нет. «Один день» Иван Денисович – это замечательная книга. Но я и до этой книги уже много читал.
Угу.
И Шаламова. Ну, в списках, конечно, там не... И много было на этих самых запрещенной литературы, которые сам издатом...
А где вы ее брали?
А как? В компании какой? Ты же знаешь, какой я компании был?
Да понимаю я, в какой компании вы были. Но еще присмотреться должны были 10 тысяч раз.
Нет, но там было что почитать.
Да?
Конечно.
Но можете вспомнить какое-нибудь литературное произведение, которое на вас в плане, там, я не знаю, смелости, в плане запрещенности произвело вот яркое впечатление тогда? Или все было более-менее, так сказать, предсказуемо?
Вот рассказы Шаламова, например.
Рассказ Шаламова, да, это конечно. Действительно ярко.
И потом, конечно, я очень люблю Домбровского.
Ну, еще
«Факультет ненужных вещей». Вот это меня потряс, это роман больше даже, чем «Один день Иван Денисович».
Угу. Ну да, потому что как это о судьбе интеллигенции. И уж как, и...
Да.
Хотя вот удивительно, опять же, упомянутый мной Ковалев Сергей Адамович,
да.
Он, как я выяснила уже в процессе долгого с ним знакомства, в 56-м году, в тот год, когда... Юрий Орлов выступил с, так сказать, своей реакцией на доклад Хрущева, за что был уволен с работы и выгнан из института и из партии. А Сергей Ковалев, на тот момент аспирант биофака, написал письмо в родной деканат с требованием восстановить в правах генетику как науку. С идеей, что вот мы, вы нам только одно говорите, что это лженаука, что это, мол, никому не нужно. А вы нам дайте, так сказать, о чем это? Все страшно возмутились, начали говорить, ну так что, вот если вам преподают научный атеизм, может, вам еще и Библию преподавать? Именно, сказал молодой тогда Сергей Ковалев. Но, правда, слава богу, не было особых последствий. Так, помотали в КГБ, ну, в спецчасть института, и все. О стройках и рельсах, Владимир Львович. Спойте, пожалуйста. Ваши песни и песни ваших товарищей – отменный материал для политинформации. Спасибо, Владимир Львович. Ваша Яна Индигирка материализовалась. Слушал на притоке Колымы в полях, как на раны души, Юрий из Санкт-Петербурга. Так, я слушаю Владимира у вас второй раз и просто влюблена в него. Гитара бесподобная. Телефон есть, между прочим, смотрите. Тося спит?
Что?
Жена спит?
Нет, слушает.
А то телефон прислали. Ну, Владимир Львович, вы хоть бы усыпили жену-то.
Ну, зачем? Ну, она у меня нормальный человек.
Тося, да. Скажите, если СМС-ка дошла. Благодаря Хрущеву вернулся из Норильска в 56-м году мой родной дядя, пишет Ирина. Ирина, знаете, сколько дядь и тёть вернулось? Не благодаря Хрущеву. Хотя я не знаю как. Пойте, Владимир Львович, что-то я заболталась.
Да, вот песенка такая. Ну, довольно старая. По закону бутерброда разгулялась непогода. Ляпнешь водки, нет прихода. Дождь да серенький туман. За окном сплошная морось, словно чья-то плачет совесть. Мысли бродят, то ли возраст, то ли боль душевных ран. Приходи ко мне, Матрёна, я сегодня буду дома. У меня всё припасено, ты же знаешь, как всегда. Водка, банка с огурцами, только чур не лезь пальцами. Сядем в ямку на диване, поиграем в города. Спит медведь, кусая лапу, утки едут по этапу. Если рожа кривовата, брось на зеркало пенять. Детки кушают конфетки, мы как рыбки пляшем в сетке. То поем, как птички в клетке. Век свободы не видать. Раз у дворника спросили, как нам дальше жить в России. Слег от умственных усилий только дыбом борода. В этой песенке без смысла все смешалось, люди, числа. Где-то мент на горке свистнул, рак не свисит. Никогда.
Хорошая песня. Душевная песня.
Вот, не все грустно.
Так. Железная дорога, Салехард и Гарка. Так, Монтану мне, конечно, не понравилось. Слушайте, ну, хватит приставать к Турьянскому с Монтаной. Я даже вот молчу. Может, в конце программы, если захочете, споет. Представляете, как она ему надоела?
Да, Монтана, конечно, это этап. большого пути, но...
Ох, этап. Так, народ говорит, в Питере не работает сетевизор. Не у всех. Вот мне тут написал человек из Питера, что смотрит на белую бороду Владимира Львовича и очень ему завидует, поскольку вернулся из похода. По кому вы вернулись из похода, я уже забыла благополучно.
По какой реке?
Да.
Эта река называется Сыня.
Сыня. Мокрая и сухая?
Сухая.
Да. А мокрая?
А мокрая, да, это тоже речка. Они раздваиваются.
Какие прекрасные песни у вас, Владимир Львович. Нежные, тонкие и современные. Они согревают сердце и душу. Простые, очень нужные слова. Здоровья вам, пишет Евгений Александрович из Молдовы. А, дорогой Владимир Львович, а спойте что-нибудь остро-диссидентское. Да, в общем, уже, по-моему, все у него остро-диссидентское. Ну, это я, видимо, завела народ. Вот. Ну, знаете, у нас правило такое, что я вам предлагаю спеть там то или иное, а вы можете спеть что-нибудь другое.
Ну, конечно.
То есть ваш фант. Так, это, знаете, как интересно? Некоторые гитары не любят нашу студию. В частности, ваша и, например, моя.
Не любят?
Да.
Я не знаю, почему-то она, и мне кажется, я не знаю, как в эфире, но здесь она как-то глуховато звучит.
Ну вот, ей не нравится в этой студии. Я знаю еще одну такую гитару, у меня такая дома живет.
Так, а что же мы будем петь?
А что угодно, любой факт.
Ну, у меня иногда бывают странные песенки такие. Вот, например, песенка, которая называется «Дождь в Рио-де-Жанейро».
Ну, прекрасно.
Спи, снежная звезда, в черных проводах, рыбкой в невода. Жду ночью поезда, стерегут вокзал стрелки на часах и пьют дым от сигарет, тает мертвый свет, и плывет неон на ночной перрон. Старая тоска снова у виска. Дождь крыши серебри, босоновый ритм, танец пузырей. Платье водосточных труб, холод твоих губ, тени фонарей. И там, за стеной дождей, крики кораблей, где-то там вдали, на краю земли, словно в чьих-то снах, в серых облаках. Ночь в кружеве огней, золотом угли треет за рекой. Стынет на виске, гладит по щеке мокрою рукой. Ушел поезд в темноту, вспыхнув на лету, искры на ветру, каня в пустоту. Но ответа нет, только дымный след.
Очень хорошая вещь. Очень хорошая. И просто как-то вот совершенно, совершенно не ваше по стилю, но прекрасное. Да, как-то вы себе изменили.
Ну, иногда бывает, что я пишу такие песенки и не понимаю, почему я вдруг ее написал.
Вот мне объясняют. А где взять ваши тексты? А вы в интернете наберите Владимир Туриянский. Точно есть. А после Солженицына и Шаламова была повесть Бориса Дьякова или Дьякова «Повесть о пережитом».
Кого? Чья повесть?
Бориса Дьякова или Дьякова «Повесть о пережитом».
Ну, и... она такая была какая-то довольно сомнительная, эта повесть. Дьякова, его, в общем-то, я ее, откровенно говоря, не читал. Сам, но говорят, что после Шаламова и Солженицына это было...
Уже можно не читать.
Может быть, да. Так, во всяком случае, мне сказали, и я читать не стал.
А вот смотрите, какое интересное сообщение от Ани.
От кого?
Анны. Нателла, эпоха Хрущева была плоха тем, что это было время второсортной свободы. Очень интересная мысль. Скажите, а?
Да, конечно.
Потому что сейчас как бы уже можно понять, а я могу себе только представить, наверное, людей, которые...
Вот когда начинают говорить о нынешних временах и прошлых, у меня есть... Понимаешь, я могу сравнивать.
Угу.
Поэтому понимаю, что сейчас совсем другое время. И люди другого хотят, конечно. А то, что был, какой кошмар был в те времена... Вообще мало кто, ну, по книгам, по фильмам там. А я через это все, я жил в этом, я через это прошел.
Ну, понимаете как, опять же, ведь были люди, которые умудрялись как-то так это оставаться в состоянии внутренней свободы и в лагере, и где угодно, да?
Это да, но жизнь сама по себе была ужасна.
Ну, жизнь была... А потом еще один такой момент, который вот, пожалуй, самое главное принципиальное отличие, это все-таки обилие информации.
Конечно.
Ну, на сегодняшний день любой каприз в ближайшем компьютере, правда?
Да, это да.
Все,
да,
что
да.
хочешь. Ну что, продолжаем. Что петь будем?
А пока еще не знаю, но что-нибудь... А вот, пожалуйста, такая весенняя полька-бабочка такая. Ну что, мой друг, Каманцева, опять весна, распутница, и смутные песенки слова, как заводные крутятся. Ах, этот голубой апрель джинсою небо кроется. На севера ушла метель, не стоит беспокоиться. Но до рассвета не уснуть, опять всю ночь ворочаться. Пойди скажи кому-нибудь, что все не так, как хочется. Глаза закроешь, бросит жар, и с детства песня мамина. И чудится то Бабий Яр, то баржа бухте Ванина. А чуть затеплится окно, тогда порой бессонною звездой кровавой сквозь вино свеча перед иконой. И до озноба по плечам из прошлой жизни выжженной приходит маленький пацан, под полечку подстриженный. Опять недопито вино, и что-то недосказано. Да мы и так давным-давно одной судьбой повязаны. Не надо ни о чем жалеть, когда дожди весенние. Разлука маленькая, смерть, а встреча воскресенье.
Это точно. Но это, кстати, не вчерашняя песня. Эту песню я могла уже.
Но сказать. Она не очень старая.
А скажите, пожалуйста, вот я слышала такую спорную мысль, что до какого-то возраста пишется отвагой, знаете, а потом начинается, вроде, с одной стороны, мастерство приходит, а с другой стороны, приходится к этому прикладывать усилия. Вам легко это делать?
Нет, я никогда не мучил себя. Вот, были времена, когда не писалось, но всегда проходило какое-то время, и хотелось взяться за перо и писать, и приходили стихи. Были, конечно, вот, скажем, 70-е и 80-е годы я писал очень много песен. Угу. Потом уже стал меньше писать. Были какие-то времена, когда не писалось там вообще. Но, в общем, я пишу до сих пор. И...
Знаете, что еще хотела вас спросить? Вот у вас достаточно много в ваших и старых песнях упоминаний. Ну, начнем с Монтаны, да?
Да.
А вот этого мира... во вражьих, в приемничке, во вражьих голосах. Помните свои первые ощущения, когда вы первый раз оказались за границей Российской Федерации?
Ну, в общем, помню. Я
куда
первый
поехали?
Раз оказался за границей как раз в Израиле.
Так.
Это был 95-й год. Тогда был такой бортдесант.
Да.
Такой, нас 10 человек было тогда. Сережа Никитин, Витя Берковский, там Ким, Мирзаян. Ну, в общем, у нас 10 человек.
Ну,
Городницкий,
да.
Там, угу. Хомчик, там, еще там, Лена из Минска.
Я ж не знаю.
Ну, Лена, елки с палкой.
Да. Ну, ладно.
Это что? Ну, ты знаешь, конечно.
Ну, хорошо.
У меня что-то вылетело из головы.
Ощущения.
Склероз маленький, а?
Ощущения. Фролов,
ну, ощущения, конечно, когда тебе меняют постельное белье каждый день,
так.
Начинаешь думать, куда я попал вообще-то.
Угу. Ну, подождите, все-таки мир это же не только постельное белье, правда?
Ну, я понимаю, это, так сказать, просто гипербола. Но, конечно, другой мир совершенно. Другой.
Ну, спустя какое-то время вы же уехали из России.
Не понял.
Спустя какое-то время вы уехали из России.
Да. Ну, спустя... А когда же я уехал? Я уж теперь и не помню. В 99-м,
конец
2000-м,
да.
Я
да, вот
уехал,
где-то да. Вот так вот.
Да. Но, к сожалению, вот в чем вся беда. Я понимаю, что такое ностальгия. К сожалению. Вот... У меня, например, не сложилась судьба. Но прекрасные страны. Я везде там бывал. И в Америке, и в Германии, и во Франции,
uh-huh.
и в Израиле. Там, ну, везде, во всей Европе везде практически. Но не лежит у меня душа.
Помните, в свое время была такая книжка, очень модная одно время? Она называлась «Белка» Анатолий Ким.
Это я не читал.
Да наверняка читали, просто забыли. Там была достаточно такая... тема про человека, который женился на австралийке, что ли, художник.
Да.
И вот он уехал туда, и там ему вот тебе, пожалуйста, вот тебе мастерская, вот тебе работа, вот пиши, работай, а не случилось. Причем, наверное, это строго индивидуально.
Ну, в общем, да, я знаю там людей, которые просто счастливы там, они обрели там все там. Они просто счастливы, а я не счастлив там, к сожалению.
Ну, а когда так сказать, когда вернулись... Все в порядке нашли или что-то...
Где? Здесь?
Здесь, конечно.
Да я, собственно говоря, и не уезжал. Я всегда здесь был.
Угу.
Я как уехал туда, и каждый... Я все время ездил сюда.
Каждые несколько месяцев возвращались.
Я там подолгу не бывал.
Так, так, так. А что такое для вас свобода? От чего или для чего? Спасибо на оптимистичные, несмотря ни на что, песни. Казанцева.
Лена.
А что такое для вас свобода, Таня спрашивает. Хороший вопрос.
Хороший, да. Сейчас я... Свобода – это возможность излагать свои мысли.
Приходите всегда, Владимир Львович.
М?
Приходите всегда. Так. Спасибо за романтику в песнях. Акулунде, ведь ваша песня, можно ли ее?
Какая?
Акулунде.
Нет, это не моя.
Так, знаю, где брать. Володя, рад слышать. Спасибо, помню, пою. Игорь Екатеринбург. Что-то говорит вам это имя?
Игорь Екатеринбург?
Из Екатеринбурга.
Игорь?
Да. Ну, так сказать, процитировала. Может быть, Игорь, обозначитесь как-то почетче. Ах, спасибо, Нателла, обратили внимание. Ключевые слова, где брать текст? Очень просто. Открываете компьютер, набираете Владимир Туриянский. И все вам сразу, будет вам счастье, обещаю. Владимир Львович, так, это мы уже пели, это мы уже пели. А самую крайнюю, не хочу писать последнюю песню, спойте, пожалуйста.
Сейчас, да, пожалуй. Самую крайнюю я уже спел в самом начале.
Да, точно, это была первая вещь.
Ну, крайних у меня там много, я еще...
Их есть спою. У меня.
Да. Ну, вот такая, например. Сейчас. Какая разница, играть в какой тональности? На всякий случай существует капотаж. А, впрочем, все это ненужные банальности. А в остальном, как говорится, Бог подаст. Конечно, в нашей жизни всякое случается. Такое даже не придумает фантаст. Пока поет твоя душа, нам все прощается. А в остальном, как говорится, Бог подаст. Что наша жизнь, она как маятник качается. Не слушай, мальчик, дураков, а пой для нас. Не все нас за деньги в этом мире покупается. А в остальном, как говорится, Бог подаст. Настрой гитару и забудь об быстротечности. Хоть два бемоля, да не нужен каподас. Нам Моцарт соль минор давно оставил вечности. А в остальном, как говорится, Бог подаст. Настрой гитару и забудь об быстротечности. Хоть два бемоля, да не нужен каподас. Нам Моцарт соль минор давно оставил вечности. А в остальном, как говорится, Бог подаст.
Да, все правильно. А вот скажите, пожалуйста, а у вас случались стихи, которые песнями не становились?
Бывали, конечно.
А так... почему?
Ну,
вы же песенник.
Даже по какой причине. Ну, бывали просто стихи, которые, на которые музыка не ложилась. Я не понимаю, в чем дело. Но так они стихами... И оставались.
Тогда другой вопрос. Вот мы с Мишкой очень часто обсуждаем эту тему, в том числе и в эфире. И мне всегда ужасно интересно. Вот вы умеете писать по заказу?
Вот чего нет, то нет. По заказу не могу. Не могу. Это гигант в этом деле, это Юли Ким.
Да, умеет.
А он мне как-то... Мы были вот в Волошке на фестивале... Он говорит, давай вот сейчас будем писать на мотив Санта-Лючи, там песни, там куплеты там всякие.
Ну
там.
Да.
Я говорю, я не умею на заказ писать, я про себя пишу.
Ага.
Потому что все песни, это я пишу про себя. Я ничего не выдумываю специально.
И что? Так и не получилось? А наспор? А в Буриме?
Я там нацарапал, но не знаю, но это я не умею на заказ писать.
Интересно. А вот хорошо, никогда не было такого ощущения, что, ну, я не знаю, что-то произошло, что-то случилось. Вот я помню на диске «Прощай, империя», посвященном, так сказать, перестроечной борьбе, была изумительно своевременная ваша вещь.
Что было?
Очень своевременная ваша вещь. Сейчас я вспомню, как она называется, потому что как бы вот в голове звучит, не могу назвать.
Во время перестройки?
Да, да.
Ну, я тогда много всяких песенок писал там. И «Инфляция гуляет».
«Инфляция гуляет по стране».
Не, ну я ее просто, к сожалению,
но вы ее написали, не... Но вы ее написали, так сказать, что называется, бонафиде.
Нет, ну это не на заказ было написано, а просто по событиям, которые происходили там в нашей жизни. И вот такие песенки я пишу.
Тогда еще хочу задать вопрос. Вот как бы очень часто, по-моему, каждый год начинаются разговоры о том, что кризис жанра в авторской песне.
Да.
В то же время каждый год происходит в тех или иных масштабах Грушинский фестиваль, еще масса всяческих разнообразных фестивалей, и на каждом из них огромное количество народу выходит.
Да.
Я вот, страшно сказать, 23 года я работаю на «Эхе Москвы», и за это время недели не бывает, чтобы мне не пришла очередная нетленка.
Чтобы что?
Мне не пришла очередная нетленка человека, который считает, что он достаточно гениален, чтобы попасть в эфир «Эхо Москвы».
Да.
И уровень очень разный. За 23 года 2 или 3 было хороших автора. Вот так вот, самоходом пришедших. А, казалось бы, больше информации, больше возможностей читать там ту же поэзию. Но обращаю внимание на тенденции. Знаете, как в свое время Альфред Тальковский говорил, что в 60-е годы все авторы играли плохо на семиструнных гитарах, но по-разному. А в 70-е все хорошо на шестиструнках и все одинаково. А сегодня играют прекрасно, привлекают огромное количество инструментария на очень скверные или чужие стихи. Неужели помирает, так сказать, Ее Величество?
Трудно сказать. Я вот так считаю. Вот, например, река. Когда она в ущелье, она глубокая, бурная, стремительная. Но когда она вытекает в долину, то она широкая и мелкая.
И тихая,
то же самое, мне кажется, и с авторской песней.
Ну,
она не умерла, конечно, но... Вот она такая.
Ну вот посмотрите, ведь казалось бы, там глухой застой, когда слеты авторской песни, вот тут пару недель назад Каримов рассказывал про товарищей, про вежливых зеленых человечков, которые ходили на слеты, а потом это...
Ну да, были такие там...
А потом телеги писали. У меня есть...
Фигуры лица не имеющие, как говорил... Тынянов-то.
Да, мне рассказывал приятель, который в свое время работал в КГБ, что целый отдел был людей, которые очень любили авторскую песню. Но они работали, они ходят на слеты, в кайф, полный Турьянского слушают, отлично, все, а потом телегу пишут. Зашибись, да?
Да.
Но ведь казалось бы...
А что ты писали?
Песня-то была о какая, ого какая, а сейчас?
Да. Тут недавно, когда, кажется, 2 года или 3 назад я был в Казани, и мы, значит, я, Бекчентаев, Боков.
Ну да.
И еще... И Вихарев, по-моему, да. Мы пели 4 генералам КГБ.
И что генерал? Ну, в Казани там...
Ну, не вас... КГБ, они теперь ФСБ.
ФСБ.
Но там был один московский генерал.
Как называлась эта песня-то у Шевчука? Вчера я пел у генерала ФСБ. Есть такая песня, честное слово.
Ну, вот мы тоже пели. Ну, а что, нормальные ребята, но занимались с нами, да. Вот там
занимались был... с вами?
Конечно, там один был такой, я не знаю.
Хоть бы кто агентурное донесение показал. Интересно же, наверное, посмотреть.
Да.
На себя.
Ну, там был же целый отдел, 25 человек, которые работали по авторской песне.
Ну, вот и, вот знаете как, когда Щеранский был большим израильским политиком, он рассказывал об этом, он приезжал в Москву, и лично товарищ Путин ему показывал его собственное уголовное дело, знакомил.
Ну, да.
На тот момент он еще не был президентом Российской Федерации. Интересно, да?
Конечно.
Вот, хоть бы попросили, вы что, не могли попросить у них свое уголовное дело?
Нет, ну, на меня, я не знаю, конечно, у меня там досье было, и не маленькое, так я думаю.
Ага, ваша колыбельная Наташки прям, ну, такая невинная.
Ну, нет, ну, там у меня много всяких было песенок там, и которые я, в общем-то, и не пою. Конечно, на меня там, ясное дело, и стучали, и мои пленки изымали на таможнях, когда кто-то пытался увезти там.
Смешно.
Я знаю точно уже, да, но... Ну, так сказать, может, дело шили, но не шили там окончательно. Там.
Слава богу. Ну. Дорогой Владимир Львович, спойте, пожалуйста, что-то из ваших литературных посвящений.
Из литературных посвящений?
Угу.
Ну, вот я спел песенку «Памяти Даниэля». Вообще всяких песен. Вот я, пожалуй, спою песенку памяти Верочки Матвеевой. Поверь мне, в таверне ни ромом, ни зельем, поддельным весельем беды не залить. Не надо уюта,
добраться до шлюпа, пацан, захвати. Как странно, нежданно, шальным ураганом нас вместе с Леграном прибило волной, и пьем мы в таверне среди пьяной черни одну за одной. Полночную воду вплетается голод, и астр, и доллар на мокрой доске, и в черные лица хохочет певица, и плачет сквозь смех. Мы пьем с Леграном, моим капитаном. Прощай, Марианна, прощай и прости. Из этой лагуны усталые шхуны не могут уйти.
Знаете, очень такое Вера Матвеевское посвящение, действительно.
Почему?
А я вам скажу, потому что в ее песнях очень четко прослеживается, я даже не знаю, как это, некий, как это, кластер любимых. И вы его сейчас зацепили. Это не только Легран, это Грин.
Ну, в общем, да, да. Дело в том, что я эту песенку написал... значительно раньше там, угу. И посвятил ее только потом, когда она умерла, я посвятил ей.
А вот у вас есть такой, как это сказать, чемоданчик любимых вещиц?
В каком смысле? Других авторов?
Других авторов, других писателей, других музыкантов. Вот. К чему? Полки, к которым хочется вернуться. Пусть это будут книжные полки, пусть это будут полки
Нет,
с компакт-диском.
У меня есть, безусловно, я... Но из литературы, конечно, это Домбровский, Довлатов.
Угу.
Там, ну, я не говорю уже о классической литературе, там, о Пушкине, там, или о ком-то еще, там, о Гоголе, который для меня, которых я очень люблю. Ну, а из современных, конечно, это вот Домбровский, Довлатов. Там, вот.
А как вы считаете, они современные, эти писатели?
Они?
Да.
Они более чем современные. Я имею в виду вот язык литературный, там все. Так как Довлатов там больше никто не писал и не пишет.
Ну, как, Довлатов тоже, я не знаю, соло на Ундервуде, какие-то вещи, которые кажутся смешными, а на самом деле ни разу не смешны.
Нет, но это очень высокая литература. Когда читаешь Довлатова, так каждая фраза у него, так и хочется вот ее жевать и есть. Такая она вкусная.
Поем, Владимир Львович.
Поем?
Поем. Я вот я не знаю, как подобраться к Монтане. Я честно вам скажу, что вы имеете право отказать.
Ну, с Монтаной я даже не знаю.
Слышите все, я честно изложила вашу просьбу.
Глухая пора листопада. Последних гусей косяки. Расстраиваться не надо. У страха глаза велики. Как будто в странном сне уносится косяк от снежного заряда на заходе. Так листья на ветру по осени летят, и жизнь вот так, наверное, проходит. И кажется, ушел от выстрела отряд
случайно уцелевший от погони. И вот уже их нет, но слышно, как кричат в далеком и неведомом затоне. В тайге не сеют хлеб и не цветут поля. Здесь птичий крик да вечный дым тумана. И потому грустна вечерняя земля под криками гусиных караванов. Пусть горек хлеб разлук, зато печаль светла. Здесь нет ни равнодушия, ни обмана. У моего костра достаточно тепла под крик гусей и вечный дым тумана, тумана, тумана.
Я напомню, что в гостях у нас Владимир Туриянский. Замечательный вопрос, за который я бы Пулитцеровскую премию давала за оригинальность. Что для вас любовь к женщине? Она для вас муза, интересуется Семён?
Не понял.
Любовь к женщине для вас что? Муза или как? Задумался Владимир Львович.
Да, задумался. Нет, конечно, муза, безусловно.
Хозяйка, мы знаем эту женщину.
Да.
Так, народ наш непобедим. Большое спасибо, возродили меня, а то так хреново, двоеточие. Война в Украине и собака любимую игрушку погрызла. Но вы меня прям воспряли. Спасибо, Маша из Питера.
Кто же это пишет?
Это Маша из Питера. Ну, замечательно.
Маша из Питера?
Да. Следующее сообщение я просто не поняла. Это все настолько сложно, что я моим, так скажем, умом не сообразила. Владимир Львович, я открыл для себя прекрасного барда, бальзам на душу. Будьте здоровы и счастливы. А еще одну коротенькую не успеете? Ну, вообще, 2,5 минуты. Последнюю.
Попробуем.
Полуночную сенью крестами на кону нам август звезды сеет на жухлую траву. Ну а с утра смятение на яблоневый спас. Да вот преображение не посещает нас. Пока еще мы в силе такой короткий век, плутаем по России, когда растает снег. Пока еще мы живы, но так тропа узка, и от наживы похмелье и тоска. Давай наполним тару, чем есть, не обессудь. Давай возьмем гитару и вспомним что-нибудь. На солнышке погрею, в тенечке постою. Пока дышу, надею, пока живу, пою. На солнышке погрею, в тенечке постою. Пока дышу, надею, пока живу, пою.
Владимир Туриянский у нас в гостях, прежде чем я с неудовольствием попрощаюсь с вами, потому что жалко. Владимир Львович, знаете ли вы, что Яна Индигирка Колыма – это гимн восточно-сибирских картографов? Ну, знайте.
Да.
Спасибо Владимиру Туриянскому. До встречи через неделю в эфире «Эхо Москвы». Всего доброго.